Спасибо за чудесное время поклонения. А теперь, я надеюсь, мы прекрасно проведем время, рассматривая один поистине монументальный раздел Писания. Пятую и шестую главы пророка Исаии. Мне вспомнились сейчас слова апостола Петра, который пишет в своем втором послании, 1 глава, 12 стих, говоря: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Я помню, когда был еще молодым проповедником, мой отец бывало говорил мне: «Если ты собираешься говорить старую проповедь, то, по крайней мере, кричи в других местах». Так что я постараюсь вспомнить, где кричал в прошлый раз, и буду кричать в других местах. Это такие главы, которые в некотором смысле неистощимы. Глава 6 и глава 5. Они как сокровище для нас. Мы живем во время хаоса нашей нации, всего мира. Это видно. В подобное время жил Исаия. Исаия жил во время страшного национального, духовного и нравственного кризиса. Фактически, Бог уже дал Исаии откровение о суде над этим народом, как и другим пророкам до пленения, которые предупреждали Израиль, что суд идет. И, конечно же, он пришел в виде вавилонской армии, разрушившей город Иерусалим и уведшей народ израильский в плен в Вавилон. Это было результатом их неповиновения Богу, их духовного отступничества и нравственного разложения. Исаия наблюдал за всем происходящим вокруг него, и вопрос, который, вероятно, возникает при чтении этих глав, будет таким: что же нужно? Какого человека Бог ищет во время кризиса? Вот о чем говорит нам текст. Давайте начнем размышление о кризисе, который существовал в народе, рассматривая пятую главу. Язык здесь уникален, красив, музыкален, если хотите, потому что пятая глава начинается с песни. Надо сказать, что это горестная песнь, это скорбная песнь, погребальная песнь, реквием, печальная песнь. И вот как звучит эта песня: «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его». И затем начинается песня. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило. И ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». По-еврейски «бу и шем» – кислые, несъедобные ягоды. Печальная песня. Любому понятно, что в аграрной культуре человек вкладывает все в возделывание виноградника. Он покупает землю, очищает ее от камней, высаживает отборные саженцы, строит кругом забор, нанимает людей, чтобы заботились о нем – и ожидает, что он произведет приличный виноград. И обнаруживает в конце, при сборе урожая, что выросли только буушим, бесполезные кислые ягоды. Это печальная песня для любого, кто живет в аграрной культуре. Это притча, с которой начинается наш урок. Притча. Но тут есть больше. В третьем стихе сказано: и ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Теперь мы видим, что это очень личное свидетельство самого Бога о своем винограднике, в который он сделал большое вложение, а тот произвел лишь бесполезные плоды. О чем же здесь идет речь? Продолжим читать. 5 стих. «Итак, я вам скажу, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Бесплодный виноградник будет уничтожен, растоптан и проклят». Как я сказал, это действительно печальная песня. Все вложения впустую, все вложения зазря. Разрушьте ограду, которая служила для его защиты, сломайте стены, окружающие его, и разровняйте. Вытопчите его, опустошите. Без сомнения вырубите и выкорчите все. Пусть тернии, волчцы и сорняки заполнят его, и пусть он станет сухой костью. Это проклятие на виноградник. В 7 стихе четко сказано, что это за виноградник. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. По-еврейски здесь игра слов. Он искал «мишпат», а увидел «миспак». Он искал «цедека», а увидел «цеака». Мы говорим об Израиле. Мы говорим о том, что Бог сделал вложение в этот народ, а этот народ произвел лишь кислые ягоды. И навлек на свои головы проклятие и суд владельца виноградника, а это никто иной, как сам Бог. Давайте вернемся ненадолго в начало и посмотрим, как эти слова относятся к Израилю. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Говорят, что наиболее плодородным участком земли на планете вполне может быть земля Израиля, и в особенности Иорданская долина. Бог избрал отборный участок земли. Он перекопал его, удалил камни, что прекрасно иллюстрирует, как Бог установил в израильской социальной структуре определенные законы и правила жизни, которые изолировали их от влияния языческих народов, окружавших их, законы о пище и традиции, с которыми мы хорошо знакомы. Очищение от камней может значить, что Бог призвал Израиль войти в эту землю и истребить хананеев, так, чтобы им ничто не могло помешать в духовном развитии и росте в земле, которую Господь им дал. Он посадил в этой земле отборную лозу, и не вызывает сомнений, что еврейский народ как таковой действительно на высоте, когда речь заходит о лучших представителях рода человеческого. Хотя они малочисленны, но впереди планеты всей во многих областях. Он избрал выдающуюся генетическую линию, чтобы насадить их в лучшем месте. Он построил посреди нее башню, что очень хорошо подходит к Иерусалиму. Этот великий постамент, этот великий холм, на котором он построил себе храм, протекторат, если хотите. Башню возводили в винограднике не просто как хранилище инструмента для возделывания виноградника, но башню строили, чтобы заметить врага, потому что в древние времена, когда хотели кого-нибудь уничтожить, то разоряли их насаждение, и тогда, по сути, враг был уничтожен. Ров вокруг был необходим, чтобы не дать животным уничтожить посевы. Уборка камней была крайне важна, чтобы корни могли свободно расти в земле, и они выкапывали камни, строя из них террасы, так что виноградники у них были по склонам холмов. Он выкопал точила. Некоторые ученые говорят, что, возможно, эти точила использовали, чтобы давить виноград и делать вино. Возможно, здесь даже имеется в виду система жертвоприношений, посредством которой народ Божий решал вопрос грехов через пролитие крови. Суть в том, что виноградник был посажен с таким вниманием и заботой, что все, что можно было сделать, было сделано. Было сделано все возможное, чтобы быть уверенным в успехе. Так что ожидается хороший виноград. Ожидается, что эти люди со всеми привилегиями и благословениями, и защитой, и заботой, которые Бог дал им, воздадут Богу своей праведностью, воздадут Богу своей справедливостью. И вот после этого задается риторический вопрос в третьем стихе. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Бог говорит, «Судите, рассудите вы, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему». И каждый, кто разбирается в винограднике, скажет, «Ничего». Ничего больше не надо. Если выбран лучший холм, если убраны камни, устроена защита, посажена лучшая лоза, построена башня для защиты, готова точила для вина, ничего лучшего, чем это, не сделаешь. Почему же тогда, когда я ожидал, что он даст хороший виноград, он дал негодный? Бог заставляет читателя оправдать его и сказать, ну да, если уже ничего нельзя было сделать, тогда на тебе вины нет. Но тем не менее, они произвели то, что произвели. Негодные плоды. То есть, словами 7 стиха, кровопролитие и вопль. Итак, в 5 стихе Бог говорит, «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим». И здесь в образе виноградника другое провозглашение суда над Иудой, над народом Божьим. «Отниму у него ограду, всего защиту я уберу, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, израстет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Бог проклинает свой виноградник». Это разрывает сердце. Это трагично. Поэтому я говорю, что это печальная песнь. Это горестная, слезная, печальная песня о винограднике Божьем, который не что иное, как дом Израилев. Суд грядет на этот весьма привилегированный народ, получивший более, чем любой другой народ, избранный Богом, поселенный в лучшую землю, с лучшей социальной и духовной структурой, гарантирующей прекрасные духовные результаты. И они не произвели ничего духовно ценного и достойны проклятия. Начиная с 8 стиха, притча заканчивается. И вы видите более конкретный ракурс. Потому что здесь Господь оставляет притчи, оставляет красочные аналогии, образы и рассматривает отдельные грехи, погубившие народ, навлекшие божественный суд. Эти грехи обозначены в каждом случае словом «горе». 8 стих, 11 стих, 18 стих, 20 стих, 21 стих и 22 стих. В таких утверждениях Бог называет отдельные грехи, переходя от общей ситуации, что нет правды и нет правосудия, а совсем наоборот, кровопролитие и вопль отчаяния, так как земля нравственно и духовно испорчена. Он идет дальше и отмечает грехи, которые были характерны для этого народа. Давайте начнем с 8 стиха. Мы не сможем рассматривать их очень глубоко, но нам нужно понять их. Первый. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». О чем здесь речь? Корыстолюбие. Корыстолюбие. Накопление, накопление, накопление. Они скупали все дома в округе, каждый клочок земли в поле зрения, пока не оставались в одиночестве посреди всех своих владений. Из-за этого, 9 стих, «В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты». Господь говорит, «Я собираюсь прийти и опустошить те дома». Даже большие и красивые останутся без обитателей. И всю ту землю, что вы покупали, чтобы разбогатеть, я прокляну и осужу, так что 10 акров виноградника дадут лишь один бат вина. То есть примерно 4 гектара принесут всего 170 литров. И хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Когда примерно 180 килограмм семян принесут всего 20 килограмм зерна. Это голод. Это голод. Ваше корыстолюбие ведет к осуждению. Вы ни о ком не думаете, только о себе, и копите все, что только можно собрать. Второй грех представлен вторым горем в 11 стихе. Горе значит проклясть, осудить, предать суду. Это восклицательное слово «вах». Близкое, возможно, к нашему «вот это да». Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. О чем это? Пьянство. Алкоголики начинают пить с утра и не останавливаются. 12 стих. Их праздники, банкеты в сопровождении цитры и гуслей, тимпана и свирели, и вина. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Возможно, имеется в виду их тела. В чем второй грех? Пьяное веселье, пьяное застолье, пьяный разгул, пиры, музыка, попойка и все, что с ней связано. Они были виновны в корыстолюбии, они были виновны в поиске хмельных утех. «Зато, — сказано в 13 стихе, — народ мой падет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Они так много ели на своих пирах и так много пили на своих пирах, что им нечего будет есть и нечего будет пить». И вот стих 14. «Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. Бог будет оправдан. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Животные, в основном овцы, будут бродить по пустым полям, а богатство будет разграблено чужеземцами. Наказание за их пьяный, безумно разгульный образ жизни. Третье горе в 18 стихе. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными. Это весьма образный язык. У них были повозки. Эти повозки загружали тем, что нужно было перевезти. В повозку впрягали животное упряжными веревками. И животное тянуло большой груз в этой повозке. Это изображение тех, кто буквально как тягловый скот волочат за собой повозки, груженные беззаконием. И делают это, кстати, без отвращения или стыда, потому что в 19 стихе, которые говорят, говоря о Боге, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. И пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Это вопиющая издевка. Тащить за собой повозку, груженную грехом, как тягловый скот, выставлять свой грех и, потрясая кулаком пред лицом Бога, говорить: «Если тебе не нравится, давай посмотрим, что ты с этим сделаешь». Давайте назовем это дерзкой греховностью. Дерзкой греховностью. Это напоминает мне об Эрнесте Хемингуэе, который участвовал в революциях, жил распутной, злой, безнравственной жизнью с разными женщинами, то тут, то там, повсюду, дерзко потрясая кулаком пред лицом Божьим. Он однажды уединился, сунул дуло пистолета в рот и снес себе выстрелом затылок. Бог поругаем не бывает. Это напоминает мне о Льюисе Синклере, которого почитали как литературного гения за его отношение к христианству в знаменитой новелле «Элмер Гентри», где высмеивается проповедник Евангелия, как пьяница, распутник, азартный глупец и обманщик. Льюис Синклер получил награды и почет как литературный гений, а правда в том, что он умер от алкоголизма в захудалой клинике где-то на окраине Рима в полном одиночестве и изоляции. Потрясать кулаком пред лицом Божьим очень опасно. Но они так поступали, волоча свой грех с гордостью, как будто на параде выставляя его и дерзко потрясая кулаками пред лицом Божьим, говоря: «Если тебе не нравится, давай посмотрим, что ты с этим сделаешь». Следующий грех в 20 стихе. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горько почитают сладким, и сладкое горьким». О чем это? Мы уже увидели корыстолюбие, поиск хмельных утех, дерзкую греховность, а это нравственное извращение. Все извращено. Вот что произошло в Израиле. Зло они называли добром, добро называли злом, свет называли тьмою, тьму называли светом, сладкое называли горьким, горькое называли сладким. Полный нравственный переворот. Полное нравственное извращение. Еще один грех в 21 стихе. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Назовем это самодовольным тщеславием. Самодовольным тщеславием. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Иногда я думаю, что если выслушаю мнение еще одного человека, то заболею. У нас теперь мнение больше, чем когда-либо в истории, потому что у нас больше способов их распространять. У каждого на все есть ответ. Мудрые в своих глазах. Так было в Израиле. Итак, что мы имеем? Корыстолюбие, поиск хмельных утех, дерзкая греховность, нравственное извращение, самодовольное тщеславие. И затем, последнее в 22 стихе, «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». О чем это? Вам нужно знать только две вещи. Слова «храбры» и «сильны» в 22 стихе – это два еврейских слова, означающих «вождей». Вождей. Ваши вожди пьяны, ваши вожди берут взятки, ваши вожди нечестны и оставили правду и суд. Продажное руководство. Корыстолюбие, поиск хмельных утех, дерзкая греховность, нравственное извращение, самодовольное тщеславие и продажное руководство. Это особые грехи, на которые Бог указывает как на причину разрушения Израиля. Они звучат как-то привычно. Без натяжки можно сказать, что мы живем в стране, поглощенной корыстолюбием. Существовало ли общество в истории мира столь материалистичное, как наше? Существовало ли общество более преданное удовольствию, безрассудству, пирушкам, пьянству, наркотикам? Существовало ли общество более дерзкое в своем грехе, более готовое потрясать кулаками пред лицом Божьим? Существовало ли общество более нравственно извращенное, где брак – это плохо, а сожительство – замечательно, где взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это только один из многих вариантов. Или где говорить правду – это не главное. Честность – не главное, добродетель – не главное. Главное – это стиль. Или когда-нибудь было более самонадеянное общество, которое бы имело свои собственные ответы на все? Была ли такая культура, в которой личному мнению придавался бы больший вес и значение? И, конечно же, как во многих других культурах, мы видим коррупцию нашего руководства и встречаемся с этим каждый день. Не так ли? Еще один коррупционер, лишенный добродетели, нецеломудренный, бесчестный, лицемерный, безнравственный. И это только те, о которых мы знаем. Некоторые из них сидят в нашем правительстве, и некоторые в религиозных кругах. Не найти газеты, где не сообщают, что католическая церковь должна заплатить очередные 200 миллионов долларов из-за продажности руководства и его разрушительного воздействия на людей. И не только в католической церкви. Это происходит среди тех, кто заявляет, что они протестанты, тоже представители Иисуса Христа. И я полагаю, что это приводит к вопросу, и этот вопрос очевиден. Если Бог истребил Израиль, народ Завета, за такие грехи, есть ли у нас надежда, что мы избежим? Тот же Бог, те же стандарты. И мы не под защитой Завета. И Америка, кстати, не стоит на особом счету у Бога, и это не земля, которую Бог нам дал по некоему обетованию Завета. Фактически, а как некто сказал, если Бог не уничтожит вскоре Америку, он должен будет просить прощения у Израиля за все те суды, через которые они прошли. Итак, Исаия получил эту весть. Но это еще не конец. Сначала идет притча, затем детали, за что именно грядет суд, это второе, и потом третье – наказание в 24 стихе. Наказание. Зато, ключевое слово, зато, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. О, какие сильные слова! Они будут полностью уничтожены, как сухая трава, как сухой трухлявый корень. Это все исчезнет без следа. Почему? Вот и ключ. Поставьте возле него галочку, конец 24 стиха. «Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Вот он. «Делайте это, и навлечете суд Божий. Отвергните закон Господа Саваофа, презирайте слово святого Израилева и навлечете божественное осуждение». Тот же Бог, и Бог будет делать все сообразно со своей природой. Вернитесь, пожалуйста, в первую главу Исаии на минутку. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иуде и Иерусалиме, в одни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Изначальное слово, которое пришло от Бога через Исаию. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась тщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Итак, пророчество начинается с провозглашения суда. В пятой главе провозглашение суда снова повторяется. И вот причина. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Так поступать смертельно опасно. Как для отдельного человека, так и для народа. Зато, стих 25 сообщает, зато, из-за того, о чем он только что сказал, возгорится гнев Господа на народ его. Это один из способов сказать, что Господь в гневе. Его лицо побагровело. И прострет он руку свою на него и поразит его. Это взгляд вперед на великое истребление, которое грядет. Содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Даже ужасное разорение Иерусалима, которое придет от рук вавилонян в массовом убийстве, что состоится, не удовлетворило гнева Божьего. Он хотел покоя от них, уведенных в плен, где они пребывали по крайней мере 70 лет. Кто будет исполнителем этого суда, стих 26, и поднимет знамя народом дальним и даст знак живущему на краю земли? Вы свистите, чтобы привлечь чье-то внимание. Так и Бог свистнет и призовет эти дальние народы. И вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресла его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет, и заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках. Воистину страшная картина. Картина появления несметных вавилонских полчищ, ведомых Богом. Бог свистнул и призвал их, чтобы они пришли истребить Израиль. Поставьте себя на место Исаи. Это весьма, весьма тяжелое бремя, бремя этой вести. Потому что Исаия любил свой народ. Как всякий еврей, он надеялся на исполнение Божьих обетований, данных Аврааму и Давиду, и его обетований, данных через пророков. Это не то, что Исаия хотел бы увидеть. Эту роковую весть не весело было нести. И казалось, как будто все идет не так. Безусловно, если бы Исаия писать историю Израиля, он ставил бы туда великое пробуждение, возможно, в середине этого периода, прежде чем пришел бы суд, великое пробуждение от его проповеди или проповеди Иеремии, и народ обратился бы к Богу и был восстановлен и благословлен. Он не хотел видеть этого происходящим так. Это ужасающе. Это как будто все пошло крахом. И в его разуме маячит вопрос, как я думаю, это было бы у меня. Постойте-ка. А Бог все еще у руля? Или же на небе что-то произошло? Что не так? Что это вызвало? Бог все еще на своем престоле? Или же замыслы Божьи были как-то искажены и расстроены, и теперь Бог, чтобы защитить свою репутацию, должен вмешаться и судить? Существует ли другой владыка где-то во вселенной? Проиграл ли Бог битву своим врагам? И, размышляя об этом, подходим к 6 главе. Если честно, усердное изучение этой главы может занять долгие недели. Но для нас сегодня достаточно ухватить ее суть, поскольку она очень короткая, но весьма мощная. Первый стих. «В год смерти царя Озии». Спросите, разве это важно? Да, если ваше имя Озия, или вы жена Озии, или вы дети Озии. Год, кстати, был 740-й до Рождества Христова. Можете прочитать об этом во второй книге Паралипоменон, 26 главе. Озия царствовал 52 года над Иудеей. 52 года. И пока Озия был на троне, преобладал мир. Это было время холодной войны между Израилем и окружающими народами, время великого процветания. Общество процветало, экономика процветала, народ был счастлив. У них была видимость заинтересованности религией. В Иерусалиме все еще происходили праздники, люди одобряли религиозную жизнь, и все эти грехи были скрыты. Но пока Озия был жив, Бог будто положил на них свою руку и сказал, что все нормально. Похоже на то, когда президент христианин. Может, поэтому на нас Божья рука благословения. Потом Озия умер. Знаете, как он умер? Он возгордился. Он так возгордился, что подумал, что может исполнять роль священника. И Бог поразил его. Это была последняя соломинка. Символ благословения Озия, 52 года, все к ним очень привыкли, всем было хорошо с ним, он был как гарантия, что Бог все еще относится хорошо к народу. И затем Бог умертвил его. И затем должен появиться вопрос, что происходит? Итак, Исаия идет, как здесь написано, в храм. И я думаю, это было правильно. Эта весть просто подавляла. И он пошел в храм, чтобы спросить у Бога, что происходит. И сказано, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вот это да! Это так важно! Бог дал Исаии видение. Видение. Сверхъестественную способность видеть духовный мир. И что он увидел? Господа, Бога, сидящего на троне высоком и превознесенном, и края его рис, его слава наполняла храм. О чем это нам говорит? Никто не отнял у Бога престола. Так? Бог все еще правит. Он все еще на престоле. Кстати, от Иоанна 12:41 Иоанн говорит, что это был Бог-Сын. Бог-Сын. Это было видение Бога-Сына. Удовлетворенного тем, что враги были уже на горизонте. Тиглат-Паласар был уже на горизонте для поражения и уничтожения Северного царства. Все, казалось бы, рушится, но Бог все там, на троне, высоком, превознесенном и полном славы. Не только Он исполненный славы, но во втором стихе сказано, что серафимы стояли вокруг Него, у каждого по 6 крыльев. Двумя покрывал каждое лицо свое в благоговении, ибо ангелы — это сотворенные существа и не могут открыто смотреть на славу Божью, иначе будут истреблены ею. Двумя покрывали свои ноги в смирении, ибо то место было святейшим на всей святой земле. И двумя летали, как небесные вертолеты в движении, трепеща в пространстве, всегда в движении, готовы немедленно отправиться для услужения Господу, отправиться туда, куда Бог хочет послать их, как служебных духов. Вокруг трона находятся ангелы Божьи, которые поклоняются Ему и служат Ему. Так что на небе все в порядке. Бог на своем престоле, ангелы там, чтобы служить Ему и исполнять все Его замыслы. И ничего также не произошло с Божьим характером, 3 стих. И взывали они друг к другу, это антифон. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это, кстати, взгляд на Бога, являющийся основой всего христианского опыта. Бог свят, 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 свят. Триединый Бог представлен в виде тройного свят. Свят Отец, свят Сын, свят Дух Святой. Свят, свят, свят. Святость, которую нельзя измерить, выражена повторением этого слова. Он весь свят, всецело свят, что значит отделен. Он совсем не такой, как мы. Он совсем не такой, как мы. Так что Он по-прежнему владыка. Он по-прежнему владеет всей силой Его святых ангельских воинств. Он не просчитывается и не ошибается. Совершенно, всецело и безгранично свят. Вся земля полна славы Его. То есть Он Бог, который всегда есть, Он постоянен, неизменен, всеславный, святой, суверенный Бог. Его святость слишком велика, чтобы ее измерить, но ее нужно признать. И в этот момент, говорится в 4 стихе, поколебались верхи врат от голоса восклицающих. Это ангелы, взывающие антифоном: «Свят, свят, свят». Весь храм начал трястись и наполнился дымом в видении Исаии. Природа в каком-то смысле лучший истолкователь величия Божия, и она начинает откликаться. Все начинает трястись и дрожать, и все наполнилось дымом. Это потрясающая, пугающая сцена, напоминающая гору Синай, когда эта гора тряслась, и исходил огонь и дым, и народ отступил в страхе и ужасе. Бог устрашающий, Бог всепоглощающий, Бог осуждающий. Затем реакция Исаии. Он увидел славу Божью. Назовем это, если вы конспектируете, присутствием. От притчи, деталей и наказания к присутствию. Он увидел Бога. И, друзья, должен вам сказать, что единственная вещь, которая укрепит вашу душу и во время кризиса, и в мире кризиса, это познание, что Бог – абсолютный владыка, никто не узурпирует Его власть, Он абсолютно свят, никогда не ошибается, никогда не пересуживает. Его слава совершенно неприкосновенна и безгранична. То есть Он всегда неизменно такой, какой есть. Ничего не может измениться. Но явиться в присутствии святого Бога – это просто удивительно. Я убежден, что в наше время это самое нужное – иметь видение Бога, которое оказывает сильнейшее воздействие. Не малосодержательное, тривиальное, фамильярное общение с Иисусом, но видение могущества, славы, святости и величия Бога, которое включает в себя и страх, и суд. И какова же реакция? 5 стих. «И сказал я». Что же сказал Исаия? «Ух ты, круто! Здорово! Теперь я смогу пойти на христианское телевидение и сказать, что видел Бога. Будет неплохо. Как те люди, которые говорят, что были на небе и видели Бога, спускались в ад и видели дьявола». Нет. Он говорит так. «Горе мне! Погиб я!» По-еврейски «я распадаюсь, разрушаюсь». Он только что употреблял слово «горе» в предыдущей главе 6 раз. Он точно понимает, что это значит. Он произнес 6 проклятий от лица Бога на народ израильский и теперь сам проклинает себя, поскольку что? В присутствии Божьем со всем его величием и всем его владычеством и всей его святостью и всей его славой, сравнивая себя с Богом, он понимает, что погиб. Он подавлен своей порочностью, греховностью, испорченностью. Я разрушен, я распадаюсь на части. Он, как и Иезекииль, потрясенный подобным видением, или Иоанн в 1 главе Откровения, который упал как мертвый от подобного видения. Или Петр, Иаков и Иоанн на горе Преображения, которые, видя прославленного Христа, впали в оцепенение. Это травма от вида святости. Это потрясает. Бог ищет людей, получивших его видение, которое травмировало их его величием и его славой и его святостью. Он говорит, горе мне, я разрушаюсь. Почему? Ибо я человек с нечистыми устами. Правда? Почему он это говорит? Потому что от избытка сердца уста что? Говорят. Вот где ваш грех, скорее всего, проявится наиболее охотно, наиболее свободно, наиболее открыто. «У меня нечистые уста», — говорит он. И кто-нибудь скажет, «Стоп, стоп, стоп, у вас плохая самооценка, дорогой, вам нужно пройти консультирование. Знаете ли, вы ничего не достигнете в жизни, если будете иметь плохую самооценку. Это негативное исповедание, друг мой. Так вот, негативное исповедание произойдет много плохого в вашей жизни. Не нужно произносить таких вещей». Он говорит, «Я человек с нечистыми устами». Не по сравнению с остальными в Израиле. В Израиле, насколько известно, у него были самые лучшие уста. Он открывал свои уста, и Бог говорил. Он был проповедником и пророком. Но в сравнении с Богом он мерзок, и он осознавал это. «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Почему ты так говоришь? Глаза мои видели царя Господа Саваофа. Я не сравню себя ни с кем, кроме Бога». И беда в том, что когда я видел Бога, Бог видел меня. Я видел святость, Он видел греховность. Я погиб. Я погиб. Так что он произносит на себя проклятие. Это сердце, истина кающегося. Он получил видение славы Божьей и видит собственную крайнюю греховность и справедливо себя проклинает. И затем приходит очищение. Это то, к чему нужно прийти. Стих 6. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих». Берутся щипцы, протягиваются к решетке с углями, берется горящий уголь и прикладывается к чему-то рту. Что это? Это мучительная, болезненная суть истинного покаяния. Истинного покаяния. Истинного покаяния. Истинного очищения. Очищение, хотя и болезненно, однако прекрасно. «Вот, — говорит ангел, — это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Какого человека Бог ищет в мире кризиса, в народе кризиса, в период кризиса? Человека, имеющего видение его славы, величия и святости. Человека, прекрасно осознающего свою греховность. Человека, раскаивающегося и сокрушенного от этой греховности. И человека, к которому прикоснулась очищающая сила Божья. И он прощен. Уголь, прикоснувшийся к устам, это образ искупления, выжигающего беззаконие, которое очищает и омывает. Я не думаю, что Бог ищет умнейших людей, самых выдающихся, самых влиятельных, самых образованных, самых могущественных, самых богатых. Я думаю, что он ищет в кризисное время людей, раскаявшихся и очистившихся. Это спасение. И тех, кто имеет верное понимание его славы, его святости и его дела. Это вытекает из заключительного раздела. В 8 стихе назовем это провозглашением. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Кого мне послать сейчас этому народу? Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Разговор внутри Троицы. «Кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Помню, будучи ребенком, слышал чью-то проповедь, и проповедовалось как-то так. Исаия сказал, «Вот я, пошли меня». Я так не думаю. Я действительно так не думаю. Думаю, будь я на его месте, испытав такую устрашающую и травмирующую силу и величие Божье, раскаяние, разбитость, очищение, прощение, осознав свою испорченность, проклиная себя за то, что я есть в сравнении с тем, кто есть он, Исаия, должно быть, уронил голову, и когда услышал, кого мне послать и кто пойдет для нас, посмотрел вокруг в своем видении. Похоже, я тут один. И больше никого. Ты мог бы послать меня. Вероятно, удивляясь, как это он смог сделать такое предложение. Мне нравится это. В 9 стихе сказано. «Пойди, ты мой человек, скажи этому народу. Пойди и скажи им. Пойди и скажи им». Это все, что ищет Господь. Того, кто пойдет и скажет им, что Бог простит, что Бог очистит и что Бог будет судить. Иди и предостереги. Иди и предложи Евангелие спасения. «Ты мой человек. Я не нуждаюсь в совершенных. Я не нуждаюсь в особо одаренных. Я не нуждаюсь в богатых, знаменитых, влиятельных и могущественных. Я в таких не нуждаюсь. Ты – тот, кто мне нужен. Это такой человек, который ищет Бог в мире кризиса, в народе кризиса, испытавший прикосновение, очищенный и готовый пойти. И, кстати, когда ты пойдешь, скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не слышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Что? Иди, и никто не поймет, что ты говоришь. Никто не примет этого. Ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, не могут видеть, не могут слышать. Не понимают, они не обратятся и не будут исцелены. О, хорошенькое задание. Так что в 11 стихе он говорит то, что и я бы сказал. И сказал я, надолго ли, Господи? Может быть, недельку? Я имею в виду, если никто не будет обращать на это внимание, то в чем же смысл? Господь сказал, нет. Просто продолжай делать это. Доколе не опустеют города и останутся без жителей. И дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Просто продолжай, продолжай и продолжай это делать, и предупреждать их, и продолжай говорить, что Бог простит, и делай это, пока не останется ни одного. Это что-то вроде ветхозаветного великого поручения. Зачем же мне делать это? Никто не услышит, никто не поверит, никто не увидит, никто этого не поймет, никто не обратится и никто не спасется. И, наконец, обещание в 13 стихе. «И если еще останется десятая часть на ней». Это учение об остатке. Десятая часть. Очень, очень трудный еврейский текст, на который есть множество переводов. Суть здесь... В этой десятой части. Это корень. Это святое семя. Это учение об остатке. Как и сегодня. Каких людей ищет Бог? Тех, чье сердце разбито их грехом. Тех, кто смирен. Тех, кто очищен. И ты идешь, ты проповедуешь, ты предупреждаешь и призываешь их к спасению, которое предлагает Бог. Ты делаешь это, а они не слушают, они не слушают, они не слушают. Но у Бога есть избранный остаток. У Бога есть избранное семя. Десятая часть. Они там. И обещание в том, что Он, благодаря вашей верности, приведет их. Это идеально подходит к нам, живущим в мире кризиса. Когда мы задаемся вопросом, как нам достичь этот мир? Каких людей Бог ищет? Сломленных, тех, кто видит Его высоким и превознесенным, суверенным и святым, исполненным славы, тех, кто охвачен удивлением, любовью и хвалой, тех, кто восхищен Его величием и Его славой, осознающих, что подавляющее большинство не послушает и никогда не услышит вести, но что у Бога есть Его люди, поэтому они смиренно желают пойти, даже понимая, что недостойны такого призвания. Это мы, и Бог соберет свой народ.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.